Сегодняшнюю лекцию я назвал «Нелицемерная вера». Нелицемерная вера. На протяжении всех испытаний, выпавших на долю Павла, на протяжении вот последних глав, и сегодня часть лекции будет посвящена предыдущим главам, поскольку в прошлый раз у нас не было лекции. Вот. Так вот, на протяжении всех этих испытаний ему не только, Павлу, удавалось выжить, остаться живым, но еще каким-то образом повлиять на людей, которые его окружали. Вспомним Клавдия Лисия. Это первый его тюремщик, который спас его фактически из рук, от верной гибели. То есть его вели на смерть без суда и следствия, и он его спас. Как там он ему в глаза посмотрел, не знаю. Потом Феликс 2 года держал при себе, но живым. Его не пытали, к нему могли приходить, он мог писать послание, наверняка там или еще что-то, корреспонденцию. Далее Фест сменил Феликса и тоже каким-то образом, да, он не поверил, но он расположился. Даже Агриппа тоже каким-то образом готов был отпустить его, и если бы Павел не сказал «требую суда кесаря», в принципе, Агриппа бы его отпустил. И даже сегодняшний сотник тоже спас Павла и всех арестантов. Как же Павлу это удавалось? Он что, такой, помните мультик Маугли, типа Ка, загипнотизировал всех? Может, он обладал гипнозом? Ну, не знаю, Писание умалчивает, но верю, что нет. Может быть, он ловко манипулировал? Он же знал риторику, он знал все ходы, выходы. Может, он просто манипулировал людьми? Но не похоже, ну и плюс манипулировать Агриппой, Феликсом, это, наверное, сложновато в его положении. Может, у него какие-то были козыри, помните, то римское гражданство, то еще чего-то. Вроде, но козыри рано или поздно заканчиваются. В колоде не бесконечное количество.
У него был козырный туз. Дух Святой.
Так вот, а если говорить о этом тузе козырном, то я думаю, что его вера позволяла влиять на людей. Вера и ничего больше. Вера в того, кто его призвал от начала. Поэтому, если мы хотим влиять на людей, окружающих нас, мы должны заботиться только о своей вере. И поэтому главная мысль сегодня, которую я хочу проследить на протяжении вот, 3 глав, будет следующая. Мы можем влиять на других только через собственную веру. Мы можем влиять на других только через собственную веру. Не потому, что закончили университеты, не потому, что обладаем риторикой, не потому, что знание, опыт и многое другое. Только собственной веры. Поэтому нет смысла заботиться о достижении какого-то успеха, прежде не достигнув веры, которая воплощается в моей жизни. И поэтому посмотрим, как Павел влиял своей верой на других, и, может быть, мы для себя сможем сделать какие-то определенные выводы. А если не сможем сделать выводы, то как минимум задумаемся о каких-то важных моментах. Итак, первое, что я вижу, как Павел и мы можем влиять на людей, это свидетельством тем, кто не имеет веры. Нашим свидетельством тем, которые не имеют вообще неверующих. Читая еще в прошлый урок, я обратил внимание на следующее, что, видимо, в какой-то момент Павел стал слишком важной фигурой, чтобы его не замечать. Обратите внимание, он под арестом у Феликса 2 года, потом еще какое-то время, а пересвященники про него помнят. Он уже не доставляет проблем, он не может прийти в храм, проповедовать, кого-то обличать или еще что-то. Он не может насаждать церкви, он не может ни с кем спорить, а все равно его помнят. Помнят, что его хотели убить. То есть, как так, узник, он, в принципе, был одинок. Иерусалимская церковь, мы долго говорили, тоже как-то немножко сторонилась, потому что он очень странный, да, к язычникам. И вообще странный. А он влияет. Находясь в тюрьме, он все равно продолжает быть важной фигурой. До того важной, что и Феликс, и Фест, и Агриппа, и огромное количество, целую роту или не взвод, сопровождает его там в передвижениях. И теперь перед нами Фест. Я предложил, у нас был вопрос первый по комментарию предыдущего урока. И Фест для меня в этом тексте это образ человека, которого мы в полноте своим называем неверующим. Позже поясню, почему. Вернее, позже выяснится, что имеется в виду под верующим и неверующим. Под неверующим в данном случае могут попасть кто? Скептики, атеисты убежденные. Хотя, знаете, недавно фразу прочитал. Феминизм — это до первого порядочного мужчины. Коммунизм — это до первого личного капитала. А атеизм — это до первой тряски в самолете. А поэтому атеизм — это тоже очень такое... А в нашем сегодняшнем тексте — до первой тряски корабля под парусами. Поэтому Фест все-таки это образ человека, которого мы сегодня вполне можем называть неверующим. И когда Павел в 26 главе, он обращается вроде как к Агриппе, интересно, но первый громкий голос поднимает Фест. В 24 стихе он говорит: «Безумствуешь ты, Павел». Хотя свидетельство и предыдущая речь была обращена к Агриппе. Давайте обратим внимание, мы в 26 главе пока еще находимся, кратко, с 18 стих. В прошлом уроке у нас была табличка, и меня заинтересовала эта табличка и ответ, возможность ответить и поразмышлять над этим. Он, Павел говорит... И от язычников, 17 стих, которым я тебя посылаю, чтобы что сделать? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. И вот Фест, или неверующий человек, он во тьме полной, кромешной. Во тьме невозможно выйти. Если выключить свет и полностью все окна закрыты, выключить свет, нас повернуть несколько раз вокруг своей оси, то мы не найдем выхода. Потому что мы не можем в темноте видеть. Ну, может быть, если там присмотреться, но если кромешная тьма, как найти? Поэтому открыть глаза в темноте. А как можно открыть глаза? Хоть, не знаю, вообще спички вставляю в глаза в темноте, если темно. Что ты видишь? Поэтому Павел — это вот тот светильник, через которого Бог... которого Бог побудил открыть глаза язычникам. То есть, другими словами, тем, которые вообще не знают, тем, которые вообще в темноте. Дальше он говорит: от власти обратились, от власти сатаны к Богу. И здесь, если человек не верит, от того, что он не верит, верит или не верит, что Бог есть, ничего не меняется. Он находится под властью сатаны. Хочет он, не хочет, признает, ощущает, не ощущает. Что значит находиться под властью сатаны? Это не значит, что сатана сковал и манипулирует тобой вот так. Это не одержимость. Это не одержимость. это то, когда в нашей жизни проявляется все самое плохое. Ну, в разном контексте. В послании Ефесянам Павел так пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Он же не буквально узникам пишет. Он пишет неверующим, которые по делам, по преступлениям были мертвы, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе. То есть, если мы не живем по Божьим стандартам, если мы не принимаем Божьи ценности, то мы, значит, принимаем чьи-то другие ценности. Сам Иисус говорил неверующим, обращаясь, говорит: ваш отец дьявол. То есть, так не бывает. Или все-таки в этом вопросе. Некий дуализм присутствует. И далее он говорит: «И веруя в меня, получили прощение грехов». Он язычникам, Бог, обещает прощение грехов. Наверняка Фест возмутился еще и потому, что он вообще не понимал, за что ему нужно, какие грехи ему нужно прощать. Обычно человек неверующий говорит: а что я грешу? Что убил, украл? Хотя под определение «убил, украл» можно многое написать, а не буквально убийство. Поэтому Фест наверняка говорит: вообще с ума сошел, товарищ. О каком прощении грехов? Тем более я римский наместник. Какие у меня грехи? Меня сам император поставил. Если бы я был грешником, император бы меня не поставил. Вот Феликс был грешником, поэтому его убрали, меня поставили. И более того, жребий с освященными. Другими словами, можно перевести по-другому, что получить удел вместе с освященными по вере. Это тоже высшее было понимание Феста, поэтому он и говорит: безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Фактически он говорит: Павел, ты с ума сошел. Это у нас такая обволакивающий текст, перевод. Говорит: ты само, с ума сошел, ты перегрелся на солнце. Нет. Это то, что мы называем сегодня. Мы бы... Или вполне можно было бы так образно перевести: ты перезанимался. Большая ученость довела тебя до того, что ты говоришь вообще непонятные вещи. Но это для Феста непонятно. Непонятно ли для того, кто в темноте? И здесь мы можем тоже для себя некое применение составить. Да, Павел не убедил ни Феликса, ни Феста стать христианином, ну, в том понимании. Но он, Павел, повлиял на Феста, как минимум, таким образом, перед этим на Феликса, что они вынуждены, сами того не подозревая, были вынуждены исполнить волю Божью. Волю Божью, чтобы Павел сохранился, жизнь его сохранить и доставить его в Рим. Поэтому они сами того не подозревают, но исполняют волю Божью. И свидетельство нашей веры, свидетельство христианина, это свидетельство о том, что все считают глупостью. Павел об этом очень много писал, особенно в послании к Коринфянам. Это чушь, ерунда. Слово, которое Павел использует, у нас переведено как юродство в 1 Коринфянам. Да, проповедь о Христе, да, многие почитают юродство. Вот, это можно, нонсенс можно перевести. То есть, вообще, безумие. Но своей верой и жизнью мы можем подтвердить это или опровергнуть. Будьте внимательны. Своей жизнью, своей верой и воплощенной жизнью мы можем или подтвердить, что это безумие, или опровергнуть. Это мы можем только верой. И даже если люди не принимают то, что наши свидетельства, помните, что они не принимают не нас, если в нас есть вера, они не принимают Евангелие. Они нас могут принимать, а Евангелие отвергать. Но может прийти время или другие какие-то обстоятельства, когда они примут Евангелие уже и без нас. Об этом важно помнить, когда мы свидетельствуем тем, кто отвергает Евангелие, называет это глупостью. И следующее, что мы видим, Павел свидетельствует или укрепляет веру, и мы можем влиять на людей тем, что укреплять веру в тех, кто не умеет жить по вере. Укреплять веру в тех, кто не живет по вере. Провокационный, может быть, вопрос. Как нам определить Агриппу с точки зрения веры в Бога, в единого Бога? Верующего или неверующего? Кто-то скажет неверующего. Почему? Потому что для нас вера – это вера в Иисуса Христа. Ну, давайте поставим себя на место Агриппы. Он, понятно, что там не совсем чистый иудей, но все-таки он иудей по своей вероисповеданию. А почему мы ему отказываем в праве верить? Он в храм ходит, ну так условно, понятно, что там со свитой и так далее, определенно, не знаю, как это было. В храм условно ходит, жертву приносит, храм поддерживает, священников поддерживает, иудаизм, данный ему провинции, поддерживает. Обратите внимание, 26 глава, 27 стих. После того, как Павел говорит, что Христос пострадал, восстав первый из мертвых и так далее, Фест говорит, ты ерунду говоришь, а к Агриппе Павел как говорит? Веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, веришь. И Агриппа сказал, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Потому что если для Феста вот это все, что говорил Павел, это безумие, это философия, это мудрствование, это ерунда, то для Агриппы это важные слова. Он понимает и о Мессии. Конечно, он боится Мессию, потому что Мессия его тоже. Он не готов. И поэтому для него это не выбор верить или не верить. Для него это выбор проявить свою веру в пророка и Писание или нет. Жить по вере или не жить. Поэтому здесь не вопрос, веришь ты в Бога или нет. И мы о конфессиях не говорим, но в определенном смысле сегодня многие вслед Агриппы могли бы сказать, ты немного меня не убеждаешь стать христианином. А представьте себе, вы встретили человека, который, ну, в принципе, на Пасху посещает какой-то храм, куличи, печет, говорит слава Богу, крестится. Ну, а вы ему благовествуете. Он запросто в какой-то момент, может быть по-другому, но может сказать подобное Агриппе. Ты немного меня не убеждаешь стать баптистом. Или лютеранином, пятидесятником, не знаю, каким-то другим конфессиям. Это очень-очень скользкая тема, здесь не конфессионально. Я к чему? Очень часто происходит так, что когда мы встречаемся с человеком, мы его сначала должны сделать неверующим.
Разочаровать
его в своей вере, в Бога. Пусть он правильно, неправильно, это другой вопрос. У человека он не атеист, он не отвергает Бога, он не отвергает Иисуса Христа, он верит в жертву Иисуса Христа, он знает, что Христос умер за него. А мы ему говорим, что мы его пытаемся сначала сделать неверующим, а потом обратить его в истинную веру. В чем же тогда смысл нашей проповеди? Когда мы проповедуем атеисту, это одно. Он во тьме. А когда мы проповедуем человеку, который имеет какое-то познание о Боге, нам очень сложно это понять. Но я задумался об этом, когда некоторое время назад читал, признаюсь, дравинистическую книгу, написанную одним раввином, абсолютно не христианином, даже рядом, не проходящим. И он пишет книгу, адресуя ее евреям, которых он хочет укрепить в вере и наставить, на, чтобы они, соблюдая заповеди, жили, поклонялись Богу осмысленно. И он к ним обращается как к верующим, но не живущим по вере. Так может быть, смысл нашей проповеди, в некотором смысле, если мы не адресуем нашу проповедь неверующим, может быть, наша проповедь должна заключаться в том, чтобы наставить верующих, чтобы они могли жить по вере. И тогда меняется, тогда нам не надо разубеждать. Конечно, каждый, кто хочет жить по вере, должен расписаться своей беспомощности, сделать, спасти себя сам и признать себя грешником. Конечно, без этого невозможно жить по вере. Поэтому, может, не нужно доказывать человеку, что он неверующий, а нужно просто научить его жить по вере. А научить читать Писание, мне кажется, отчасти мы этим здесь и занимаемся. Когда человек приходит, он имеет какие-то познания о Боге, но никогда в жизни Библию не открывал и не читал. И мы садимся вместе в кружок, говорим о том, что не упоминаем конфессии, да, открываем, отвечаем чисто по Писанию, а не из своих представлений. И потихонечку человека начинает появляться, хотите, скажем, появляться вера, хотите, скажем, укрепляться вера. Поразмышляйте над этим, может быть, нам будет легче проповедовать. Может быть, нам легче будет проповедовать, и мы не будем сокрушаться от того, что нам не удается убедить человека, который говорит «я верующий», не удается нам убедить, что оказывается он неверующий. Потому что мы-то смотрим на всех как неверующих, ну, кроме тех, кто с нами в нашу церковь ходит.
Это можно задать вопрос. Не веришь ли ты в Бога, все говорят, да, а веришь ли ты Богу? Что он говорит.
Можно? Поразмышляйте. Давайте будем над этим размышлять, потому что мне кажется, что-то в этом есть. Потому что, знаете, как проверить нашу веру? Мы пытаемся убедить человека, что его вера недействительна, а приходит какая-то ситуация в нашу жизнь. И мы не знаем, что делать. Поэтому не все так просто. И третий момент, уже по нашему сегодняшнему отрывку. Вот по тому случаю, когда каждый атеист становится верующим. Третий пункт, я назвал его так: жизнь как проекция нашей веры. Наша жизнь как проекция нашей веры. Опять провокационный вопрос. Как мы обычно поступаем или ведем себя, когда нам не верят? Мы говорим, нам не верят. Мы приводим доказательства, нам не верят. Что мы делаем? Разочаровываемся или упорствуем? Еще раз приходим.
Тихо плачем.
Тихо плачем, сокрушаемся. Ай-яй-яй, как они хотят уверить, как он не хочет поверить мне. А может быть, говорим, не веришь, твое дело.
Не пришло время.
Не пришло время, может быть, так, да, это тоже, в принципе, все справедливо. Здесь нет однозначного ответа, просто я вот к чему. А почему нам не верят? Есть два варианта возможных ответов, почему нам не верят. Либо не хотят верить, потому что время не пришло, неверующие, свое понимание, удовлетворены своей жизнью. Иисус однажды в 5 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Вы не хотите прийти». Ну, не хотят. Поэтому не хотят верить. А второй вариант – мы не внушаем доверие. Не хотят верить, в Иисуса. Они хотят верить нам. Что происходит, когда мы говорим о Христе незнакомым людям? На улице встретил, подарил Евангелие и хочешь рассказать о вере. Что происходит обычно? Кто пробовал? 99 случаев. Ну, обычно или берут, или говорят нет, нет, или там уже мне не надо, как-то отказываются всеми правдами и неправдами.
Не доверяют.
Не доверяют? Не доверяют. Потому что они нас не знают. И есть случаи, на моей практике были случаи, которые люди сами захотели говорить. То есть ты им только показал Евангелие и сразу завязалась беседа. Но это один на тысячи, не знаю, там на 10 тысяч. Это вот Господь сам его вот здесь проводил, как вот Филиппу, помните? И тогда, может быть, даже он не уверовал, не покаялся, но он взял Евангелие, где-то что-то потом услышит, попадет в какой-то ситуацию, встретится, Господь откроет. Моя мама уверовала, пришла в церковь, а я через нее, потому что ей просто одна сестра гедеоновские Евангелие подарила, когда она была в больнице лежала. И все. Она пришла, положила на полку, через 2 года была ситуация, когда она вспомнила. А там штамп в церкви. Поэтому тоже пренебрегать этим не нужно, но вопрос не в этом, а вопрос в том, что происходит, когда мы говорим с незнакомцем о Христе. Нам не доверяют, мы тебя не знаем, и отвергают Евангелие. А что происходит, когда мы говорим о Христе знакомым, и они тоже отвергают? Почему они отвергают? Вы поняли логику? Значит, у нас одинаковая логика работает. Потому что нас хорошо знают. Что же делать? У нас есть пример Павла, как минимум. Смотрите, а к чему? Ну да, можно уйти от этих вопросов. Повеселившись. Это я, простите, я не... Сначала Павла тоже не слушали. Павел говорит, не надо, будет шторм. А с чего ему утвердить? Его не знают. Его не знают. Узник. Как? С какой стати я буду верить узнику, а еще еврею? Но вы понимаете, что еврей и мореплавание – это разные сказки. Это совершенно разные. Евреи никогда, никогда не были мореплавателями. Никогда, никакого опыта. Никакого опыта на навигации. Поэтому с какой стати они будут верить Павлу, еврею, и тем более узнику? Что неужели там же были лоцманы, всякие там капитаны, и опытные моряки, наверное, не первый год, не новички в плавании. Корабль был достаточно большой наверняка, раз перевозил узников, и охрана была, и все. Поэтому сначала не слушали, но потом, когда они увидели Павла, как он реагирует в ситуации, как он проводит испытания, как он их ободряет, как он говорит, ребята, все будет нормально, мне Бог сказал, давайте кушать, перестаньте психовать, избавьтесь от стресса, давайте покушаем, я понимаю, что он не дает, доверьтесь мне. Они видели его веру, они видели, как он реагирует на все эти бури, он не паниковал, не рвал на себе волос, не говорил, зачем я сел на этот корабль, будь проклят тот день, когда там я сказал, меня отправьте к кесарю. Нет, он был абсолютно спокоен, у нас были очень хорошие вопросы, которые наверняка помогли нам осознать вот образ Павла, его характер, самообладание его. Да? Действительно, они когда познакомились с ним, почему он так себя ведет, почему все паникуют, а он наоборот ободряет, утешает, вдохновляет, все будет хорошо, хотя все плохо. И когда они получше его узнали, они верят ему. Конечно, важно, в кого мы верим. Но слова, знаете, не значат ничего в определенной ситуации. Не значит ничего. Важно то, как мы живем. Поэтому, как мы верим, так мы и живем. Если вот жизнь у нас вот такая, значит и вера такая. По нашей жизни Кроме того, люди будут судить о нашем Боге. Это не значит, что они примут наше свидетельство, но, по крайней мере, они будут знать, что в какого Бога мы верим. А потом уже, хотят ли они довериться этому Богу или нет, это уже их выбор. Если мы всего боимся, если у нас очень много страхов, если мы всегда паникуем, значит, наш Бог не способен дать нам смелость. Значит, наш Бог не способен нас исправить от страха. Если мы постоянно раздражаемся на себя, на людей, значит, Бог не любит людей. Если мы обращаем внимание только на свои нужды, фокусированные только на наши проблемы, мне плохо, мне нужно, я хочу, чтобы так было, значит, Бог не заботится только о своих интересах. И учит этому нас. Каковы практически составляющие нашей веры? Может быть, любой веры, но мы говорим о библейской вере, в Иисуса Христа, о той, которую проповедовал Павел. Вера, конечно же, это прежде всего постоянство. Вера – это постоянство. И наше постоянство говорит о нашей вере. Постоянство во взглядах, постоянство в желании донести Евангелие. Постоянство в этическо-моральном вопросах. Постоянство в то время, когда мир меняется. А как будет непостоянство? Мир меняется. Вот такие законы. И мы, да, пусть будут однополые браки. Замечательно. Свобода, демократия. Мир поменялся в другую сторону. Мы за это. За первое, второе. Мир меняется, и мы меняемся, и мы подстраиваемся по этот мир. Это говорит о непостоянстве. И вера наша такая, и тогда Бог наш непостоянный. Следующая практическая составляющая нашей веры – это самообладание. То, что было у Павла. Ну, о постоянстве Павла мы видим, что он один и тот же. Перед Феликсом, перед Агриппой, перед толпой иудеев в храме, перед Агриппой, перед всеми. Он один и тот же. Его самообладание во всех этих, и в частности, в этой кораблекрушении. Конечно же, люди судят о нашей вере через то, как мы ведем себя, как мы реагируем на те или иные ситуации. Знаете, стоит нам только один раз, ну, скажем так, сорваться с катушек, слететь с катушек, как сегодня можно сказать. Ну, эти образы вы понимаете. Стоит нам только один раз сорваться с катушек, потом жить нормально, правильной жизнью, правильно реагировать, но почему-то всякий раз будут вспоминать именно этот срыв. Не будут вспоминать, сколько мы уже лет, скажем так, в стабильной христианской жизни. Будут вспоминать тот момент, когда мы слетели с катушек. Поэтому очень важно понимать, что наша жизнь – это отображение нашей веры. Проявлять самообладание до конца. Вера – это также умение достойно проходить испытания. Потому что, как бы мы ни утешали людей, что все будет хорошо, что испытания нужно проходить. Если люди не видят в нас, как мы проходим испытания, они не будут доверять нам. Они могут доверять Богу вполне, но они не будут доверять нам, нашей вере. Если мы реагируем злом на зло, значит, наш Бог такой же. В ободрение нам. Конечно, если этого всего в нас нет, ну или не получается, и не всегда получается, скажем так, то это не значит, что у нас нет веры. Хочу, чтобы вы ободрились. Это не значит, что если есть срывы, если не получается проходить испытания, это нет веры. Это значит лишь одно, что мы еще не способны своей верой влиять на других. Вот что это значит. А повторяю, если что-то из того, о чем мы сейчас говорили, затронуло вас и видите какие-то несостоятельности, и я в себе какие-то вижу, это не значит, что в нас нет веры. Это не значит, что я не спасен. Это не значит, что все пропало. Это значит лишь только одно, что моя вера не способна влиять на других. Ну, в положительном плане, конечно, мы говорим. Вот что это значит. Я предвосхищаю некоторые возражения или вопросы, и наверняка скажут, ну хорошо, это все хорошо, правильно говоришь. Но как научиться самообладанию, терпению, проходить испытания и многое-многое другое? Хороший ответ. Это помогает? Давайте будем честны. Конечно, помогает. Но и не помогает. Я могу молиться сколько угодно, чтобы Господь смирил меня. С утра до вечера. Но я буду смирен только в тех моментах, пока буду молиться. Выйду из комнаты, где, и там заканчивается мое смирение. Ответ простой. Нужно заботиться не о самообладании, не о смирении, не о том, как научиться проходить испытания, а нужно научиться верить. Апостол Павел подарил нам одну молитву. Послание Ефесянам, 3 глава. Там на самом деле две молитвы. И аналогичные есть и филиппийцам, и колоссянам. Но все они вот о чем. Послание Ефесянам, 3 глава. 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Я буду читать, слушайтесь, Павел, я сразу хочу, чтобы на контрасте, Павел не говорит, чтобы Господь сделал вас смиренными, такими-то добрыми, воздержанными и так далее. Он молится. Пусть Господь даст по богатству славы свою, у него есть это богатство, крепко утвердиться духом его во внутреннем вашем человеке, в самое сердце. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, для чего? Укорененные, утвержденные в этой любви, которая вселилась, и вера, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божией. Поэтому, если и о чем-то заботиться, то заботиться о том, чтобы в сердце была вера. И вот в этом может помочь и чтение Писания, и молитва. То есть, вы понимаете, чтение Писания, молитва и некоторые другие вещи, духовные вещи, они не делают нас смиренными, воздержанными. Они укрепляют нашу веру, и эта вера уже делает нас таковыми. Таким образом, наша жизнь, наши мысли и поступки – это проекция нашей веры. Если хотите, материализация нашей веры. И поэтому люди смотрят на нас и делают вывод о том, как мы верим. Поэтому, если молиться, то вот этой молитвой, скажем, апостола Павла. И в заключение, сегодня Христу, так же, как и тогда, приходится пробиваться сквозь непонимание, отвержение, неприятие, ничего не поменялось. Так же ему приходится пробиваться. Кажется, что мы навязываем свою веру, свое мировоззрение людям. Иногда это также действительно может так выглядеть. Но в действительности это Христос стучится в сердца людей. Но мы должны помнить, что мы можем влиять на людей только через свою веру. Все остальное наше влияние, это будет нашим влиянием. И в заключение я хотел бы прочитать одно стихотворение. Я его собирался прочитать, оно было бы в большей степени уместно к прошлой лекции. Но раз уж захотелось прочитать. «Не знал я попов на свете, никогда не зубрил молитв. Но души, если нет, скажите, что ж тогда у меня болит? Вот сжимается холодея, вот бушует, не зная мер. Разве может болеть идея? Или выдумка, например. Что за хитрая эта штука? Где жилище во мне нашла? Может, нынешняя наука впрямь чего-то не доучла? Значит, что-то оставить надо, чтобы люди к делам спеша, даже с первого мельком взгляда, узнавали, что здесь душа. Тихо в мире, светло и звездно, вызревает рассвет в тиши. Позаботьтесь, друзья, серьезно о спасении своей души». Евгений Евтушенко. Аминь.